О чем хотелось бы поговорить вот в контексте рождественских праздников? Хотелось бы поговорить об одном человеке, о котором говорит Священное Писание. Так уж сложилось в наших церквях, что не так уж часто мы говорим об этом человеке. Разве только вот как раз по некоторым праздникам. Но сегодня мне хотелось бы поговорить об этом человеке. Точнее, как Бог действовал в жизни этого человека, потому что очень многое из того, как было в жизни этого человека, происходит и в нашей с вами жизни. Мы поговорим сегодня о Марии, о матери Иисуса Христа. Редко мы вспоминаем эту благословенную женщину, правда? Давайте откроем отрывок, который будет основанием нашего сегодняшнего разговора. Это первая глава Евангелия от Луки. И вспомним, в общем-то, как все это было с 13 стиха. С 26 стиха. Первая глава Евангелия от Луки. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царству его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Се раба Господня, да будет мне по слову твоему“, и отошел от нее ангел. Аминь. Вот такая вот история. Первый раз мы в Евангелии встречаемся вот с этой тогда еще молодой девушкой по имени Мария, да, когда к ней был послан ангел, когда Господь через ангела возвестил о Божьем плане для ее жизни, и не только для ее жизни, то есть, но и о том, что она становится частью чего-то гораздо более грандиозного, чем только лишь сама ее жизнь. И интересно, когда это удивительное, невероятное обещание Бог дал Марии, то она была готова в него поверить. И более того, она поверила в него. Это самое главное. Она доверилась Богу, и об этом мне хотелось бы сегодня поговорить. Пожалуй, это главное ключевое слово нашего сегодняшнего разговора – доверие. Доверие. Мы знаем, что вера на самом деле главным образом проявляет себя в доверии, правда? Мы знаем, что такое вера. Ну, это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, да? То есть, когда мы уверены того, что мы не видим, да, в том, что мы не видим, и мы осуществляем то, что мы ожидаем. Но вера – это еще верность и доверие, братья и сестры. Мы знаем, что мы не можем верить в Бога, если мы Ему не доверяем. Тогда наша вера – это лишь только знание о том, что Бог есть. Да, что мы временами Его там как-то переживаем, как-то чувствуем, что Он нам что-то дает, когда мы Его об этом просим. Но если вы Ему не доверяете, возлюбленные, это нельзя назвать верой. Вера проявляет себя в доверии. И брат говорил, что нужно, чтобы было еще одно крыло. Доверие – это очень интересное такое слово на самом деле. Когда вот спрашиваешь будущих молодоженов, консультируешь их перед свадьбой, ну, спрашиваю, почему вы должны, ну, решили пожениться, то они говорят: «Так а мы очень любим друг друга, поэтому хотим быть вместе, хотим пожениться». То есть, но когда мы их сочитываем, обещают они друг другу что? Верность. Вообще, как правило, что мужчина ожидает от женщины? Вообще, чего он ждет от нее? Может быть, некоторых, ну, для некоторых сестер Ответ на этот вопрос будет удивлением, но на первых порах, конечно же, мужчину может привлекать внешность женщины, может привлекать стиль одежды, как она одевается, как она выглядит, поведение, может быть, какие-то личностные характеристики, но когда дело доходит до посвященности, то есть когда дело доходит до его решения, отдает он свое сердце, будет он просить ее руки или нет, главным вопросом становится вопрос доверия. То есть может он ей доверять или нет. Так вот, прежде чем мужчине отдать свое сердце, он должен знать, может он этой женщине доверять или нет. А чего Бог ожидает, братья и сестры, и не только от женщины, от всех нас с вами, чего он ожидает? Когда у Бога есть что-то, что Он задумал, когда у Бога есть какой-то план, который Он намеревается совершить, когда у Него есть особое призвание, которое нуждается в том, чтобы это кто-то сделал, чтобы кто-то ответил на этот призыв, каким образом Бог находит подходящего человека, какими критериями Он руководствуется, то есть на основании чего Бог выбирает того или другого человека. Я думаю, что ответ совершенно очевиден. Господь это делает на основании своего доверия. На основании доверия. Мы часто говорим, да, что Бог на самом деле Он не ищет талантливых и способных людей. Он всегда искал и ищет верных. И уже верным дает и таланты, и способности. Правда же? То есть необходимое для того, чтобы совершить то, что Бог задумал, то, что Бог определил. Послание к Коринфянам апостол Павел говорит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался талантливым и способным. Аминь? Не аминь. Верным. Верным. Мы знаем, что Бог в Писании, Он использует разные сравнения касательно церкви, касательно церковной жизни. Есть основное определение церкви в Священном Писании, есть такие второстепенные, которые просто подчеркивают различные аспекты ее жизни. И один из аспектов – это то, что церковь названа Домом Божьим, Божьим строением. Апостол Петр говорит, что мы с вами, люди, мы как живые камни, устрояем из себя дом духовный. Правда? Мы все с вами в той или иной степени являемся домостроителями. И Бог ожидает самое главное от нас одного. Он ожидает верности. Потому что если нет верности, то никакие способности, никакие таланты, никакие дары не производят впечатления на Бога. Понимаете? Потому что это Он дает дары, это Он дает способности. Они Его не впечатляют. Бога может впечатлить только наша верность, возлюбленная. Итак, верность. Давайте более пристально посмотрим на вот эту девушку Марию. Девушку, которую избрал Бог для того, чтобы она стала земной матерью нашего Господа Иисуса Христа. Земной матерью единородного Божьего Сына. Вот что в ней было такого особенного, что Бог избрал именно ее? Возлюбленные, Библия нам ничего не говорит о ее внешности, абсолютно ничего. Вы нигде на страницах Евангелия не найдете, как она выглядела, не найдете описания ее внешности. Какой у нее был рост, какие волосы, длина волос, какой цвет глаз у нее был. Привлекательна она была внешне или непривлекательна. В этом смысле о ней ничего не говорится в Священном Писании. Однако со слов ангела, который ее приветствовал, мы узнаем, что она обрела благоволение у Бога. И он называет ее благословенной среди женщин. Почему Господь избрал Марию? Вы знаете, отчасти, наверное, мы слышим ответ на этот вопрос в словах Симеона. Вы помните, да, был при храме такой человек преклонного возраста. Он ожидал Божьего спасения, ожидал исполнения откровения, которое Бог дал ему. Бог дал ему откровение, да, что он не умрет, пока не увидит, пока его собственные глаза не узрят, не увидят Мессию. То есть, и вот когда младенец Иисус был обрезан по закону Моисееву, Симеон как раз находился в храме, и вот он держит на руках младенца Иисуса и пророчествует. И Лука говорит, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Возлюбленные, похоже, Бог избрал Марию, потому что он знал, что он может ей доверять. Причем похоже, что он избрал ее не потому, что он может ей доверять только в добрые времена. Вы знаете, легко быть верным Богу, когда у тебя все хорошо, ну, когда не опасно проповедовать Евангелие, когда не опасно верить в Бога, когда в тюрьму за это не сажают, когда не опасно собираться, как вот мы сейчас с вами собираемся, когда от нас не требуется какого-то решающего шага. Один брат подошел к пастору и говорит: мне, наверное, нужно перейти в православную церковь. Он говорит: почему? Да потому что родители сказали, если я не перейду, они лишат меня наследства. Вот как так-то? То есть легко доверять Богу, пока тебя наследство не лишают. И сразу вспоминается, знаете, случай из Ветхого Завета, когда Исав просто за чечевичную похлебку отказывается от своего первородства. От чего-то несравненно более дорогого, более благословенного. Я говорю это с полной уверенностью, братья и сестры. Мы абсолютно все будем испытаны в этом. Все до одного. Так вот, похоже, что Бог избрал Марию, потому что Он мог ей доверять не только в добрые времена, Он мог ей доверять и в тяжелые времена. И Он это прекрасно знал. На протяжении всей ее жизни вот это оружие, о котором сказал Симеон, оно вновь и вновь будет пронзать ее душу. Кто из вас читал Евангелие, вы это прекрасно знаете. Но тем не менее, на Марию можно было положиться. То есть вы знаете, дело в том, что когда Бог избирает нас с вами, братья и сестры, Он избирает нас ведь не на один день, не на одно какое-то вот служение, ты эту функцию выполнил и все, и ты теперь Богу не нужен. Он избирает нас не на какой-то короткий срок. Он избирает нас на всю жизнь. Более того, Он избирает нас с вами на всю вечность. И Бог, по сути, не спрашивает, может ли Он нам доверять сегодня, вот в этот день. Вот я могу тебе сегодня довериться, Сергей, или нет? Он спрашивает, а вообще Он может нам доверять? Вообще, в принципе. Он может нам доверять, Он может нам довериться на всю жизнь, на всю вечность или нет? Можем ли мы быть Ему верными в конце, так же, как мы были Ему верными в начале? В этом все дело. Писание многократно обращает наше внимание на тот факт, помните, написано, чтобы мы подражали наставникам нашим, которых Бог дает нам в Господе, взирая не на их начало, взирая на их конец, потому что очень многие триумфально, победно начинают свое шествие за Христом. Но там написано, чтобы мы взирали на их конец, потому что, к сожалению, немногие доходят до конца. Так вот, Бог спрашивает, можем ли мы быть Ему верны в конце, так же, как были верны Ему в начале. Он как бы спрашивает, могу ли я доверять тебе, дорогой брат, дорогая сестра, когда ты будешь проходить в своей жизни различного рода испытания, различного рода изменения, но при этом оставаться неизменным по отношению к Богу. Да, мы призваны меняться в характере, возрастать в познании Христа, в Его воле, но я сейчас говорю не об этом, неизменным в смысле нашей верности Ему. То есть, что мы также продолжаем оставаться верными Богу, несмотря ни на что, ни на какие трудности в нашей жизни. Так вот, Симеон, он держит в руках этого младенца Иисуса, и он сказал Марии, мы только что процитировали, оружие пронзит ее душу. И Мария была в самом начале своего путешествия. Интересно, вы знаете, что это путешествие, оно будет стоить ей всего, всего. Но я хочу сказать, братья и сестры, если мы с вами решили серьезно идти за Господом, не так в припрыжку, а серьезно идти за Христом, то это путешествие нам тоже будет стоить всего. Всего. По-другому не бывает на самом деле. Автор послания к евреям говорит, ибо Слово Божие, оно живо и действенно, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И если мы собираемся идти за Богом, собираемся найти Божье Слово, собираемся найти Божье откровение в нашу жизнь, Его призвание, Его предназначение, чтобы исполнить эту волю Божью в своей жизни, чтобы достичь Его цели в нашей жизни, того, чего Он хочет, это путешествие, послушайте, оно также пронзит души каждого из нас, как это случилось с Марией. Оно нам будет стоить всего, если мы действительно серьезно идем за Христом. Итак, может ли Бог нам доверять? Может ли Он полагаться на нас, когда, может быть, наше сердце вновь и вновь пронзено? Если мы внимательно посмотрим на жизнь Марии, то можем вычленить, наверное, 7 таких ярких периодов, когда ее душа вновь и вновь была пронзена. Если хотите, 7 испытаний ее надежности. Вы знаете, что вера, она должна быть испытана. Аминь. То есть, но помните, сутью веры является доверие. Всегда испытывается наше доверие Богу, наша верность Ему, понимаете? Так вот, это были 7 трудных периодов ее жизни. И думаю, случись такое с нами, это могло бы поколебать любого из нас. Но Мария осталась верной. Она доказала, что Бог действительно мог ей доверять, что Он в ней нисколько не ошибся. Я уже сказал, мы все переживаем и будем переживать испытания, когда наша душа вновь и вновь будет пронзена. Ну, конечно же, если мы серьезно решили искать воли Божьей в нашей с вами жизни. И на примере Марии мы можем увидеть то, в чем Бог действительно будет нас с вами испытывать. И поэтому мы можем задать несколько вопросов, потому что Бог, испытывая нас с вами, Он постоянно будет эти вопросы нам задавать. Давайте по порядку, вот просто попытаемся рассмотреть вот эти 7 вопросов, 7 трудных периодов жизни Марии. Итак, первый вопрос. Может ли Бог доверять нам с вами, когда нас никто не понимает? И когда я говорю «никто не понимает», я подразумеваю в первую очередь, что нас не понимают самые близкие нам люди. Вы вспомните Марию. Поначалу даже Иосиф, то есть ее жених, он ее не понимал. То есть молодой человек, который был с ней обручен, помолвлен, он не понимал ее. Все, что он знал, это то, что он помолвлен с девушкой, которая оказалась беременной. И которая сказала ему, что это дитя от Бога. Как вам такое, молодые люди? Приходит сегодня невеста ваша и говорит, я беременна, у меня дитя от Бога. Ну, конечно же, Бог послал ангела, да? Чтобы ангел все растолковал Иосифу, потому что не пошли Бог ангела, вряд ли бы Иосиф правильно реагировал на эту ситуацию. Но Мария, она все равно продолжала жить в окружении пересудов, в окружении сплетен, в окружении ехидных взглядов. Помните, они пришли в Вифлеем? То есть что такое Вифлеем? Это город потомков Давида, правда же? Это же город Давидов. То есть там все были кто? Родственники. Родственник, это был родной город его потомков от колена Иудина. Мария и Иосиф, мы знаем из родословия, они оба были потомками Давида. И в этом городе было огромное количество их родственников. Но им не нашлось места. То есть и когда ребенок родился, ни один из родственников не пришел их поздравить. Ни один из родственников не принес им подарки. Позже там волхвы пришли откуда-то издалека, а первыми, кто там появились, это были пастухи. Просто им ангелы явились, да, и они тут же пришли. Интересно, но в городе было огромное количество их родственников, и ни один не пришел. И Мария, она продолжала жить вот в этой атмосфере непонимания, осуждения, косых взглядов, сплетен, насмешек. Ее никто не понимал. Интересно, что она не боролась за себя, и она никому ничего не доказывала. То есть она не бегала по родственникам, она никому не говорила, ну это же дитя от Бога. Она никому ничего не доказывала, понимаете? Бог никогда не нуждается в том, чтобы его защищали. Никогда. Если он призывает нас совершить то, что он нам определил, то мы можем быть абсолютно уверены, что он, начав свою работу, он обязательно ее сделает. Апостол Павел пишет об этом в послании Фессалоникийцам. Он говорит, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То, что Бог определил, он обязательно совершит. Так вот, если мы собираемся обрести благоволение у Бога, чтобы Господь совершал в нашей жизни то, что Он определил, мы с вами не можем тратить свою жизнь теперь на то, что будем пытаться убедить всех и каждого нас понять, принять, я не знаю, согласиться с нами. Действительно ли Бог делает что-то важное в нас, в нашем духе, что мы можем вытерпеть вот такое вот непонимание? То есть насколько важно для нас то, что Бог в нас совершает прежде всего. То есть другими словами, что для нас важнее? что Бог сегодня в нас и через нас совершает, или чтобы окружающие обо мне хорошо думали и хорошо говорили. Спросите себя, что важнее? Я не знаю, были ли вы в таких ситуациях, мне доводилось. И я еще очень часто в них бываю. Люди не понимают. Итак, это первый вопрос. Что важнее? Что Бог с нами делает? Что Он производит в нашей жизни? Или чтобы нас окружающие понимали? Второй вопрос. А Бог вообще может доверить нам сохранить свое сокровище? Помните, Мария, она взяла это драгоценное дитя, рожденное ей самой, но при этом самого Сына Божьего. И она скрывала и прятала его в Египте на протяжении 2 лет. Бог знал, что Он может доверить Марии сохранить самое великое сокровище. Причем хранить его не для себя, братья и сестры. Ну, свою-то ценность мы всегда сохраним. А хранить для Бога. Когда начинаю об этом думать, мне очень сложно вместить это в свой разум. Ведь сам Бог Иисус Христос пришел на эту землю как младенец, как человек, беззащитно родившись там, в Вифлееме, лежащий в этих яслях. Он сталкивался с опасностями. И интересно, Мария хранила его. Ну, понятно, они с Иосифом вместе это делали, но она не для себя это делала, а для Бога. Может ли Бог доверить нам с вами какой-то секрет, какое-то свое особое откровение? Может ли Он совершить что-то замечательное в нашей жизни, зная, что мы это не сделаем сразу же достоянием всего мира? Он может нам в этом доверять или нет? Как часто мы торопимся, братья и сестры. Послушайте, рождение Иисуса Христа – это было уникальнейшее событие. Такого ведь вообще никогда на земле не было. И в нашей жизни из того, что Бог будет совершать, оно действительно будет уникальным, будет каким-то особенным. Но подобно Марии, мы будем знать, что, возможно, какое-то время нам надо будет это скрывать. У Бога, потому что на все есть свое время. И Мария вместе с Иосифом, она увезла младенца Иисуса в Египет, чтобы спасти его от руки царя Ирода. Тогда, вы знаете, враг охотился за ним. Но враг ведь так же охотится и за нами, братья и сестры. Охотится за тем, чтобы похитить то, что Бог в нас уже сделал, что Бог в нас уже совершил, понимаете? Чтобы оно в нас и через нас не развилось, чтобы оно не выросло. Это сегодня задача врага. Чтобы оно не достигло совершенства. Вот это малое, что Бог уже возродил в нас, что Он сделал в нас и через нас. Враг за этим охотится. Помните, Иисус в 13 главе Евангелия от Матфея и в 4 главе Евангелия от Марка в какой-то момент начал обращаться к людям с притчами. И Господь начал говорить с притчи о сеятеле. И они там целым блоком стоят, эти притчи о Царстве Божьем. И Христос стал говорить о том, как это Царство приходит в период между Его первым и вторым пришествием, что приходит оно через сеяние Слова. Да? Делает это Он Сам, и что почва являются сердца людей. И очень важно, чтобы мы следили с вами за почвой нашего сердца в тот момент, когда туда сеется Слово Божие. И первая почва, которую он там упоминает, это у дороги. И мы с вами понимаем, что ну какая почва у дороги? Она там утоптанная, много людей ходит, там земля твердая. И это семя падает, и оно даже не попадает туда. Оно просто на поверхности там лежит, и там написано «прилетают птицы и склевывают его». И Господь, истолковывая эту притчу, Он сказал, сатана сам приходит. То есть Он не пропускает вот этих моментов. Он приходит и следит, как люди относятся к этому слову. И Он похищает его, потому что Он не желает, чтобы кто-то спасся, чтобы кто-то уверовал в Иисуса Христа. Но Он следит ведь не только за этим моментом нашей жизни. Вообще все, что происходит в нашей с вами жизни, оно, конечно, открыто для Бога. Но я хочу еще сказать вам вот что, братья и сестры. Враг очень внимательно следит за тем, что происходит в нашей жизни. Запомните, возлюбленные, сатана, он присутствует в самых святых местах. В самых святых местах. Потому что те, которые его, они и так спят в его руке. Они и так ему принадлежат. Но он внимательно следит за тем, как сеется слово. Кто раньше наблюдал за сеянием, может быть, вы видели, как это происходит, когда идет сеяние на поле, там огромное количество этих птиц. Они просто как тучи, они следят за этими семенами, и враг делает то же самое. Он будет следить, он будет пытаться не позволить вырасти тому, что родилось от Бога в нашей жизни. Не позволить ему возрасти, и враг сегодня охотится за этой Божьей мечтой, за этим Божьим видением, за этим Божьим откровением, которое мы получили от Господа, которое у нас есть. Еще раз повторюсь, он хочет убить на ранней стадии, чтобы оно не возросло и не развилось. Так вот, подобно тому, как Бог знал, что он может доверять Марии сверхъестественное откровение, что он может полностью положиться на нее, что она спрячет это откровение, что она его сохранит, пока не придет назначенное Богом время. Бог сегодня хочет знать. Он может доверять нам с вами хранить данное им сокровище до назначенного им времени. Он может это делать или нет? Это второй вопрос. Третий вопрос. Может ли Бог доверять нам с вами во времена разделений? И когда я говорю о разделениях, я не имею в виду разделения с людьми, нам малознакомыми, например. По крайней мере, мы же ничего от них не ждем, ну, от малознакомых, правда? И поэтому, когда нас ранят со стороны, нам это особо большой боли какой-то не причиняет. Ну, потому что мы в априори от них ничего хорошего не ожидаем. Ну, если вы ожидаете, братья и сестры, то это большая проблема. Вы постоянно переживаете эффект обманутых ожиданий. Но чаще всего, говоря о разделениях, мы имеем в виду, когда что-то происходит в отношениях с нашими самыми близкими людьми, потому что для них-то мы открыты. Возлюбленные, когда мы любим, мы даем власть тем, кого мы любим, делать нам больно. Потому что мы открываем наши сердца для них. Мы открыты для них. Так вот, послушайте, когда Мария с Иосифом отправились на праздник Пасхи в Иерусалим, тогда Иисусу было 12 лет. Когда они возвращались из Иерусалима в Назарет, то вдруг обнаружили, что Иисуса рядом с ними нет. Что каким-то образом они его потеряли. Знаете, самое страшное в жизни христианина, в жизни верующего человека, это потерять Иисуса. Это самое страшное. Потерять Иисуса в своей жизни. Сегодня Рождество празднуют многие, но Иисуса там нет. Потеряли Иисуса, и вот они огорченные, они возвращаются в Иерусалим, они находят его в храме, где он сидел и разговаривал с учителями закона, те поражались его мудростью, знанием Слова Божьего. И тогда, помните, Мария говорит: «Чадо, что ты сделала с нами? Я и отец твой искали тебя». Но Иосиф же никогда не был отцом Иисуса, мы с вами это знаем. И тогда интересно, Иисус сказал, он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» То есть он напомнил Марии, что Иосиф никогда не был его отцом, и Мария это знала. И Иисус не отказался пойти с ними, но я думаю, что в тот момент Мария, она даже была готова вернуться без него, понимаете? Это было вот это вот разделение. И подобно Марии, мы с вами, братья и сестры, не всегда будем в состоянии поддерживать отношения с человеком или со служением, которое, может быть, Бог через нас начал. То есть мы начали это служение в церкви, или мы вырастили этого человека, но Бог будет допускать, что будет разделение. У меня был один брат, и в него столько вкладывался, а потом раз, и Бог призвал его на миссию. Сейчас, слава Богу, он пастор церкви, другой церкви. Но это разделение было больно, я же хотел, чтобы он рядом был, чтобы он мне тут рядышком помогал. Понимаете, бывает так, Бог через нас поднял, развил какое-то служение, к которому мы имеем непосредственное отношение, потому что в конце концов, братья и сестры, это касается Божьей славы, а не нашей с вами славы. Это Его служители, даже если Он начал и развил, поднял этих служителей с нашей помощью, это Его служение, даже если оно началось через нас, через наши, может быть, пожертвования, наши бессонные ночи и так далее. Поэтому, даже если он просто употреблял нас с вами в этом, и как-то болезненно, знаете, когда это разделение происходит, правда? Когда это, может быть, надо с этим расстаться. Мы иногда думаем, что это с нами теперь будет всегда, до конца нашей жизни. Но так не всегда бывает. Помните, еще раз говорю, это речь не о нашей славе, а речь о его славе. И Бог желает знать, что если он дает нам что-то, знаете, особенное, что-то важное, он должен быть уверен в том, что мы готовы будем это приумножить и вернуть ему. Вернуть ему, не оставить себе любимому. Потому что в конце концов речь идет о его славе. То есть быть разлученными с этим, даже если это нам очень сильно дорого. даже если мы не хотим с этим разлучаться. То есть, может ли Бог доверять нам с вами в том, что мы скажем ему: «Господи, я люблю тебя», несмотря на то, что разделение с этим человеком или разделение с этим служением тяжело для меня, но я тебя люблю. Пусть будет по слову твоему. Он может нам в этом доверять или нет? Четвертый вопрос. Может ли Бог сегодня доверять нам ждать назначенного им срока или времени? Вы знаете, если у Марии были какие-то проблемы, то у нее были проблемы со временем, как, в общем-то, у большинства людей, правда? Помните Евангелие от Иоанна, 2 глава, во время свадьбы в Кане Галилейской, когда обнаружилось, что вина не хватило, она подошла к Иисусу и сказала: «Вина нет у них». И Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Я не буду заострять внимание на этом отрывке, у нас мало времени. Но мне хотелось бы сказать, что вот что. Время – это ведь очень важно. Если мы хотим научиться, например, петь, я думаю, группа прославления со мной согласится, нам нужно научиться правильно реагировать на ритм и время. Правда же? Если мы хотим научиться действительно петь, то же самое в отношениях с Духом Святым, в отношениях с Богом. Люди, которые не понимают, я говорю о верующих людях, которые не понимают Божьего времени, они могут стать духовно некомпетентными людьми, понимаете? Духовно некомпетентными людьми. То есть сегодня есть возможность идти и проповедовать, значит, надо идти и делать, и не бояться ничего. Церковь, она родилась как гонимая. Почитайте книгу Деяний. И она всегда будет гонима, потому что Иисус сказал: «Гнали меня, будут обязательно гнать и вас». Да, Бог дает нам вот эти островки покоя, но важно знать время, понимаете? Важно на это время правильно реагировать. Эти гонения еще не пришли, а некоторые сегодня живут, как будто мы уже под этим гонением. Ой, давайте закроемся, ты мне светишь, я тебе, и все у нас хорошо. Не надо этого делать, не нужно. Нужно сегодня быть верными в том, что Бог нам говорит делать сегодня. Придет то время, и Бог даст нам силы сделать все остальное. Так вот, люди, которые не понимают Божьего времени, они могут стать духовно некомпетентными, потому что они могут попытаться сделать что-то правильное, хорошее, доброе, но не в свое время. Не в свое время. А это может поставить под угрозу то, что Бог действительно намеревается сделать в свое время. Так вот, Писание многократно говорит, что под небом у всего есть свое время. И это время определяет Бог. Бог. И поэтому вопрос для нас с вами звучит так. А может ли Бог доверять нам, что мы с вами будем сопротивляться желанию всячески ускорить, всячески приблизить то, что Он намеревается совершить в нашей жизни? Особенно молодых касается в вопросах брака. Помните, Давид был избран Господом на царство, когда он был еще, в общем-то, юношей, совсем молодым юношей. Самуил пришел, помазал его в царя, но Давид же, он не сразу стал царем Израиля. Он еще бегал достаточно долго от Саула, прятался по пещерам, потому что Богу нужно было воспитать в Давиде качество царя, угодного Богу. И нужно было время для этого. И мы нигде не видим, чтобы Давид, он как-то пытался приблизить это. Пришел там в Иерусалим, сказал: «Ну все, Бог меня помазал на царство, теперь я царь». Ничего подобного, правда? Так вот, пусть Бог нас от этого сохранит. Можем ли мы действительно сопротивляться вот этому желанию приблизить то, что Бог, Он собирается сделать в нашей жизни, но только в свое время? Пятый вопрос. А может ли Бог доверять нам, когда нас отвергают? В Евангелии от Матфея написано: однажды, когда Иисус проповедовал, там в одном доме была толпа людей. И Мария, и некоторые его братья пришли туда, это 46 стих, я процитирую. «Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукою своею на учеников своих, сказал: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Аминь. Послушайте, как вам такое? Мать Иисуса Христа, женщина, которая пережила в своей жизни все, и боль, и вытерпела сплетни, вот эти вот пренебрежения, она кормила Христа, защищала его, всю его жизнь, и вот теперь она должна была пережить вот это отвержение. Он даже не вышел к ним. Как так? Он даже к ней не вышел. Но послушайте, возлюбленные, если мы с вами твердо решили идти за Богом, нам всем рано или поздно придется это пережить в той или иной степени. Пережить отверженность. Я знаю, сегодня так много психологии вошло в христианство. Так часто говорим, что некоторые проблемы у человека из-за того, что он не может пережить отверженность, которая была в его жизни. В каких-то случаях это и так, братья и сестры. В каком-то конкретном случае, пусть Бог даст в этом мудрости и откровение служителям, но, братья и сестры, будучи верующими людьми, нам всем суждено пережить отверженность в той или иной степени, как я уже сказал, в том или ином виде. И как тогда мы будем? Мы ведь не всегда будем иметь те ответы от Господа, которые мы с вами ожидаем. Может быть, здесь есть еще те, кто этого не знает, братья и сестры? Я повторю, мы не всегда получим те ответы, которые мы с вами ожидаем от Бога. Также и люди не всегда должным образом будут реагировать на нас с вами, на наше с вами служение. И возникает вопрос, а может ли Бог доверять нам вот в эти моменты? Доверять нам, что мы останемся Ему верными? Послушайте, что мы будем делать, когда мы уже все провозгласили, за все поблагодарили, а исцеление так и не пришло? Что мы будем делать, когда уже пережили прикосновение Духа Святого, а нам все еще нечем оплатить наши долги? Что мы будем делать, когда мы день и ночь молимся, постимся, а проблема не решается? Может ли Бог сказать нам нет? Мы даем Ему право сказать нам нет и при этом все еще продолжать доверять Ему, продолжать уповать на Него, молиться Ему, прославлять Его, служить Ему. Он может нам в этом доверять или нет? Знаете, в Библии интересно написано, Давид был мужем по сердцу Бога. Это был человек, которого Бог любил. Он не был совершенным, братья и сестры. Он был точно такой же, как мы с вами. Он порой падал в какие-то неприятные ситуации, падал под тяжестью греха. Было такое в его жизни. И страсти им овладевали какие-то. Но этот человек, он всегда находил в себе силы покаяться и идти дальше за Господом. Всегда. И он действительно искренне любил Бога всем своим сердцем. И он действительно хотел быть с Богом. Вы помните момент, когда он покаялся? У нас есть 50-й псалом, братья и сестры. Послушайте, Давид решил, что его покаяние, оно должно стать достоянием гласности во все времена. Как вам такое? Ну подумайте. Пришел Господь через служителя, он, брат Петр, пришел, Бог через него обличил вас. Слава Богу, вы так любите Господа, что покаялись, Бог дал силы вам покаяться. А потом вы, размышляя вот о своем грехе, обо всем этом, решили написать песню в церкви, чтобы теперь все в церкви об этом знали. Как вам такое? Но это именно то, что сделал Давид, братья и сестры. И там написано, что когда он уже покаялся, тем не менее, некоторые последствия греха, они все же пришли в его жизнь. Пришли в его жизнь. И ребенок, который родился у Версавии, заболел. Он был болен, он был при смерти. Интересно. И Давид постился и молился. Он постился о том, чтобы Бог, может быть, по милости своей сохранил ребенку жизнь. И знаете, что ответил Бог? А он сказал Давиду нет. Он ответил нет. И Давид принял от Бога его ответ. Он не жаловался, он не роптал, он не ныл, он не хлопал дверью, что в церкви любви нету. Он не занимался манипуляциями. Бог, вот если ты мне помажешь, я тебе поедешь. Вот если ты мне это дашь, я буду тебе служить. А если нет, зачем мне вообще такая христианская жизнь? Написано, Давид встал, его не поняли даже собственные слуги. Он встал, умылся, одел одежду и сказал, принесите мне поесть. Слуги ему говорят, подожди, ты же тут же постился, молился, пока ребенок был жив, а теперь ребенок умер, и ты как ни в чем не бывало. А он тогда сказал, все, Бог ответил. Бог ответил, он сказал нет. И Давид принял этот ответ. И царь это принял и не обиделся на Бога. Так вот, может ли Бог нам с вами сказать «нет», братья и сестры, а мы при этом будем доверять Ему, будем продолжать поклоняться Ему, молиться Ему, идти за Ним и служить Ему? Подумайте. Шестой вопрос. Может ли Он доверять нам в момент испытания смертью? Писание говорит, что Мария стояла там, у Голгофского креста, и она видела своего сына, распятого на кресте. На этом кресте было распято вообще все, что было целью ее жизни, что было содержанием ее жизни. Там умирал тот, которому она всю свою жизнь посвятила. Представляете, как разрывалось материнское сердце? Он умирал мучительно. Он умирал страшно, он был весь изуродован. Исаия пишет, не было в нем ни вида, ни величия, что привлекало бы нас к нему. От него все отворачивались. Он был не только изуродован, он был полностью обнажен, потому что цель этой казни была не только человека сломить, а просто его унизить, дальше некуда. Иисус там висел, а Мария стояла рядом. Так сказано в Писании. На этом кресте была вся ее жизнь, но она не ушла. Она не впала в панику, она не впала в отчаяние, хотя, наверное, на тот момент весь мир разваливался у нее на куски. Послушайте, возлюбленные, а может ли Бог доверять нам с вами, когда, может быть, наша мечта, может быть, что-то, вокруг чего наша с вами жизнь крутилась, складывалась, куда мы вкладывались, вкладывали время, деньги, это было нашим планом, нашей мечтой, а оно сегодня умирает. Что мы будем делать, когда не будет получаться что-то, что мы с вами запланировали? Что? Что мы будем делать, когда необходимость оставаться в воле Божьей, необходимость оставаться в Божьем призвании, оно будет разбивать нам наше сердце, а такое бывает. Мария стояла там у Голгофы, и, наверное, подобно Иову могла сказать, вот он убивает меня, а я буду надеяться на него. Потому что то, что происходило на Голгофе, это делал сам Бог. Безусловно, это не снимает ответственности всех людей, которые распинали Христа, но мы с вами знаем, что это был Божий план. Мария, конечно же, в полной мере не могла понять, что происходит. Она не знала и не понимала, что через смерть ее сына сам Бог примиряет с собой грешное человечество. И она не представляла того, что через 3 дня Иисус воскреснет, хотя Он неоднократно им об этом говорил. Но написано, что их сердца были закрыты. Они этого не понимали еще в тот момент. Она просто стояла там у креста и смотрела на умирающего там Иисуса и продолжала доверять Богу, которого в тот момент совершенно не понимала. Абсолютно не понимала. Не знаю, было ли это в вашей жизни такое, когда вы просто не понимаете, что делает Бог, почему это происходит. Есть некоторые вещи, которые происходили в моей уже христианской жизни, такие, которые даже в миру не встречались, причем со стороны братьев. Я просто не понимал, жена вообще ничего не понимала, а я единственное, что мог ей сказать, чтобы она просто смотрела на Бога. Что Иисус все еще остается Иисусом, но внутри все-таки было так сложно в тот момент на самом деле. Послушайте, когда Божьи цели приносят в нашу жизнь боль, может ли Бог доверять нам? Доверять, что мы останемся Ему верными, что скажем, Господи, Ты все еще можешь на меня рассчитывать. И 7-й вопрос. Может ли Бог доверять нам, когда мы с вами разочарованы? После смерти Христа Мария, она сошла с этой горы. Она не ушла от Бога, нет. Писание говорит, что она все еще была частью церкви, частью тела Христова. Интересно, да? Она была на всех богослужениях. Она продолжала поклоняться Богу, прославлять Его, воздевать руки к небу и говорить Ему, Боже, я прославляю Тебя, поклоняюсь Тебе, превозношу Тебя. И действительно имела это в виду. Действительно, она этим жила, продолжала жить с Богом. И мы читаем в книге Деяний, что на день Пятидесятницы она пребывала вместе с апостолами. Там в притворе Соломоновом Лука пишет, что Дух Святой сошел на церковь. При наступлении дня Пятидесятницы все они, то есть Мария в том числе, были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И Писание говорит, что все исполнились Духом Святым, и Мария тоже. Однако Мария, возлюбленная, она отличалась от всех остальных, правда же? Потому что в этот момент у нее была одна уникальная особенность, которой не было больше ни у кого, кто там был, даже у самых близких апостолов. Для нее это не было новым переживанием на самом деле. Ну, в определенном смысле, конечно. Потому что когда Дух Святой наполнил ее, она узнала эти переживания. Потому что в ее жизни это уже было. Дух Святой ее наполнял перед рождением Иисуса, правда же? Так вот, возлюбленные, переживали ли мы с вами то, что пережила Мария? Были ли наши души настолько пронзены? Может быть, здесь кто-то пережил огонь и воду и все еще говорит, обращаясь к Богу: «Господь, я люблю Тебя, Боже. Да исполнится воля Твоя в моей жизни». Можем ли мы славить Богу и поклоняться не только в добрые времена, но также и в тяжелое, когда мы не понимаем того, что Бог делает? Я не призываю нас искать трудности, братья и сестры. Не надо их искать, они сами нас найдут. Не надо искать испытания, они сами придут в нашу жизнь. Послушайте, Бог желает нас благословить. Благословить победой, благословить благоволением своим. Желает совершить в нашей жизни то, что Он определил. Сегодня богословие так меняется. Сегодня многие говорят: да Бог хочет, чтобы вы были счастливы. На самом деле, братья и сестры, Бог, Он не такой добрый дедушка, который только и думает там с небес, как бы сделать меня счастливым на этой земле. На самом деле это мы призваны исполнять Его волю, а не Он наши желания. Так или нет? Мы призваны исполнять Его волю. А сейчас мы на пути домой. Там дома, когда мы будем дома, вот там будет счастье. Там не будет ни болезней, ни боли, ни проблем с финансами, с квартирами. Во взаимоотношениях проблем не будет. Там будет истинное блаженство. Но сейчас-то мы еще на пути домой. А на пути бывает всякое. Бывает, где-то дождик намочит. Бывает, где-то в грязь попадем. Бывает, и деньги кончаются, и продукты заканчиваются, и болезнь где-то одолевает. Но когда мы будем там с Ним, там будет истинное блаженство. Поэтому Писание предельно ясно говорит, что мы, если мы хотим знать Иисуса, если мы действительно желаем знать силу воскресения Его, нам нужно быть готовыми разделить Его страдания. Там так написано. Еще раз говорю, я не призываю искать эти страдания, но мы как Церковь Божия, я как служитель Божий, это наша ответственность быть готовыми, если они придут в нашу жизнь, чтобы это не было для нас чем-то чуждым, чем-то необычным, чтобы мы не разбились в вере, когда это будет, а напротив, укрепились Его силой, Его могуществом и дальше шли вместе с Ним. Апостол Павел говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Аминь. Послушайте. Как я понимаю, возлюбленные, Бог все еще сегодня ищет женщин, подобных Марии. Он также ищет и мужчин с такими же качествами, верных Ему мужей, которым Он может доверять. И последний вопрос, который бы мне просто хотелось бы задать нам с вами сегодня, прежде чем мы будем молиться. Пусть просто каждый в этой молитве постарается ответить на него для себя. А Бог может мне сегодня доверять или нет? Пусть Бог благословит. Давайте помолимся. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе и хвала, Иисус. Я благодарю Тебя за Твою любовь, за милость, за благодать. Спасибо Тебе, Бог живой, святой, истинный, за то, что Ты возродил нас воскресением Своим к упованию живому и вечному. За то, что мы сегодня являемся Твоей Церковью, Господь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам эту жизнь, жизнь с избытком. За то, что мы сегодня можем быть Твоими последователями. Мы стоим пред Тобой, Господь. Ты видишь нас такими, какие мы есть. Не такими, какими мы хотим себя показать. Не такими, какими мы хотим, чтобы нас видели другие люди. А такими, кто мы есть на самом деле. Мы открыты пред Тобой, Господь. Ты видишь сердце каждого из нас. Ты знаешь все наши поступки, кто что сделал за эту неделю, Господь, за этот месяц, за нашу жизнь, Господь. И, Господь, мы знаем, что не всегда мы были верны пред Тобой. Дух Святой, я молюсь Тебя, чтобы Ты производил работу в наших сердцах, в моем сердце, Господь. Мне есть за что просить прощения. Я знаю те моменты, когда я, может быть, искал своего и не был до конца верен Тебе. Я знаю те моменты в моей жизни, когда Ты хотел бы мне что-то доверить, но я оказался неверным, Господь. Я прошу, прости, очисти, омой своей святой кровью. Пусть Твой Божий Дух производит работу в моем сердце, Господь. Пусть Твой Божий Дух очищает церковь свою. Мы Твоя церковь. Мы Тебе принадлежим. Сегодня богословие становится человекоцентричным, что все для меня, моря и океаны, но на самом деле Ты все сотворил для славы Своей. Ты нас спас и оправдал для того, чтобы мы делали дела, даже не те добрые дела, которые мы хотим делать, а те добрые дела, для которых Ты нас определил, которые Ты нам определил делать, Господь. Помоги нам быть верными в призвании. Потому что у каждого из нас есть дело и служение. Потому что в Церкви Божией не служителей нет. Мы все являемся служителями Нового Завета. У каждого есть предназначение. Другой вопрос. Мы не всегда хотим служить. Хотим, чтобы нам служили. Мы не всегда верны в том, что Ты определил для нас. Поэтому помоги, Господи, каждому брату, каждой сестре видеть свое призвание. Увидеть то, к чему Ты его определил. На какое дело служения в Церкви Божией Ты его поставил. И самое главное – оставаться верным в этом служении. Потому что, Господи, Ты не ищешь талантливых и способных людей. Ты ищешь верных. Ты сам даешь таланты, способности. Но самое главное – оставаться верными Тебе. Потому что, Господи Боже, если с Тобой страдаем, то с Тобой и царствовать будем. А если отречемся, то и Ты отречешься от нас. Я благодарю Тебя за это время благодати, за то, что сегодня мы имеем эту возможность осознавать свои ошибки, видеть себя сквозь призму Твоего Слова, Господь, как отражение в зеркале, видеть, смотреть на себя Твоими глазами, как Ты видишь нас, и имеем эту возможность покаяться, Господь. Ты так любишь, когда мы каемся, потому что, Господи Боже, небеса радуются об этом. Ты хочешь, чтобы мы менялись, чтобы мы преображались в образ Твоего возлюбленного Сына. С каждым годом, мгновением, часом мы становились все более и более похожими на Него, Господь. Прости нам все наши ошибки, все наши согрешения, все наши грехи, Господь мой Бог, те, которые делали умышленно или которые делали по неведению, Господь. Прости за то, что не делали, потому что кто разумеет делать добро и не делает, это тоже грех. Мы понимали, что это надо сделать. Дух Святой побуждал где-то пожертвовать, где-то поехать на евангелизацию, где-то послужить брату или сестре, сходить в больницу, навестить, помолиться за кого-то. А мы это отвергли, а мы как-то от этого устранились. Дух Святой побуждал поднять руку, чтобы поехать куда-то в лагерь послужить, а мы от этого отказались. Господи, прости за эту неверность. Помоги, Господь, оставаться верными, потому что только Твоей силой мы можем одержать победы. Только молясь, Господь, только имея вот эти личные близкие отношения с Иисусом Христом, мы можем оставаться верными Тебе. Помоги нам в этом, Господь. Благослови народ Твой, благослови церковь Твою, благослови каждое сердце, стоящее в этой молитве. А сам будь прославлен, будь возвеличен в наших жизнях, в наших сердцах, наш любящий и всемогущий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.